2. Все сложилось бы куда лучше, останься она жива. Но так уж вышло, что она умерла, когда я был еще подростком, и хотя в том, что произошло со мной после этого, виноват только я, все же, потеряв ее, я потерял и всякий ориентир, который мог бы вывести меня в какую-то более счастливую, более людную, более нормальную жизнь. Ее смерть стала разделительной чертой до и после. Спустя столько лет, конечно, это звучит как-то совсем мрачно, но так как она, меня больше никто не любил. В ее обществе все оживало, она излучала колдовской театральный свет, так что смотреть на мир ее глазами означало видеть его куда ярче обычного. Помню, как мы с ней ужинали в итальянском ресторанчике в Гринвич-Виллидж за пару недель до ее смерти. И как она ухватила меня за рукав, когда из кухни вдруг вынесли почти что до боли прекрасный праздничный торт с зажженными свечами. Как на темном потолке дрожал слабый круг света. И как потом торт поставили сиять в центре семейного торжества. Как он рассветил лицо старушки. И вокруг засверкали улыбки. А официанты отошли назад, сложив руки за спины. Самый обычный праздничный ужин в честь дня рождения, на который можно наткнуться в любом недорогом ресторане в даунтауне, который я бы и не запомнил вовсе. Не умри она вскоре. Но после ее смерти я снова и снова вспоминал его и, наверное, буду вспоминать всю жизнь. Кружок свечного света, живая картинка повседневного обычного счастья, которое я потерял вместе с ней. Еще она была красивой. Это, наверное, уже не так важно, но все-таки она была красивой. Когда она только-только перебралась в Нью-Йорк из Канзаса, то подрабатывала моделью, хотя так и не смогла преодолеть свою зажатость перед камерой настолько, чтобы добиться успеха. И если способности у нее и были, то на пленке этого не отражалось. И все же она была целиком, с ног до головы, диковинкой. Я не встречал никого, похожего на нее. У нее были черные волосы, белая кожа, которая летом покрывалась веснушками, ярко-синие, полные света глаза, а в скате ее скул читалось такое причудливое смешение дикарства и кельтских сумерек, что люди иногда принимали ее за исландку.
«Кельтские сумерки» — собрание статей Йейтса об ирландском фольклоре.
На самом деле же она была наполовину ирландкой, наполовину чероки, родом из канзасского городка на границе с Оклахомой. Она любила смешить меня, говоря про себя «оки-доки».
Прозвище жителей Оклахомы часто с негативным оттенком от обозначения штата «окей».
Хотя вся она была лощеная, нервная, тонкая, будто скаковая лошадь. Ее экзотическая природа на фото, к сожалению, получалась слишком резкой и безжалостной. Веснушки упрятаны под слоем тональника, волосы собраны в низкий хвост, будто у благородного мужа из повести о Гензи. И за кадром оставалась вся ее теплота, вся ее веселая непредсказуемость, которую я так любил в ней. По той оцепенелости, которой так и веет от ее фотографий, сразу видно, насколько она не доверяла камере. В ней чувствуется пристальное внимание тигра, который весь схватывается сталью перед прыжком. Но в жизни она была совсем другая. Двигалась она с поразительной быстротой. Ее жесты были легкими, внезапными, а сидела она вечно на самом краешке стула, будто какая-то долговязая, изящная болотная птица, которая вот-вот спорхнет с места и улетит. Я любил сандаловый аромат ее духов, резкий и неожиданный. Я любил крахмальный хруст ее рубашки, когда она наклонялась, чтобы поцеловать меня в лоб. Одного ее смеха было достаточно, чтобы бросить все, что делаешь, и помчаться вслед за ней по улице. Куда бы она ни пошла, мужчины исподволь поглядывали на нее, а еще, бывало, пялились на нее так, что я даже немного тревожился. Я виноват в ее смерти. Люди всегда, чуточку чересчур поспешно, принимались уверять меня, что нет, не виноват, конечно же. Еще совсем пацан, да кто ж знал. Ужасная случайность. Вот ведь невезуха. Да с кем хочешь такое могло случиться? Да, чистая правда. И я не верю ни одному их слову. Это случилось в Нью-Йорке, 10 апреля, 14 лет назад. Даже моя рука отдергивается от этой даты. Нужно сделать усилие, чтобы записать ее, чтобы заставить ручку коснуться бумаги. Обычный день, который теперь торчит из календаря ржавым гвоздем. Если бы день прошел так, как задумывалось, он растаял бы в небе незамеченным, сгинул бы без следа вместе с остатками 8-го школьного года. Что бы я сейчас вспомнил? Да, ничего. Ну или почти ничего. Но теперь, конечно, сама ткань того утра кажется мне яснее настоящего, до самого промозглого, сырого прикосновения воздуха. Ночью лил дождь, ужасный ливень, магазины были подтоплены, несколько станций метро закрыты, и мы с ней стояли на чавкающем коврике у парадного, пока Золотко, любимый мамин швейцар, который обожал ее, пятился по 57-й, размахивая рукой и высвистывая такси. Автомобили рассекали пласты грязной воды, набухшие дождем облака теснились над небоскребами, расступаясь и разъезжаясь, чтобы показать клочки чистого голубого неба. А внизу, на улице, под выхлопными газами, воздух был влажным и нежным, как весна.
«Эх, сударыня, и этот занят!» — крикнул нам Золотко через уличный рев, уворачиваясь от такси, которое проплыло за угол и погасило огонек. Из всех швейцаров он был самым маленьким. Хрупкий, худенький, подвижный кроха, светлокожий пуэрториканец, бывший боксер-легковес. И хотя лицо у него было одутловатым от алкоголя, иногда в ночную смену он выходил, попахивая дешевым скотчем J&B. Сам он был жилистым, мускулистым и проворным. Вечно дурачился, выбегая покурить за угол. В холодную погоду прыгал с ноги на ногу и дул на свои затянутые в белые перчатки руки, рассказывал анекдоты на испанском и подкалывал остальных швейцаров.
«Вы сегодня очень торопитесь?» — спросил он маму.
На бейджике у него было написано «Берт Д», но все звали его Золотко, потому что у него был золотой зуб и потому что его фамилия «Де Оро» по-испански означала «золото».
«Нет-нет, у нас еще куча времени».
Но выглядела она уставшей, а когда принялась перевязывать хлопавший и трепыхавшийся на ветру шарф, руки у нее дрожали. Золотко, верно, и сам это заметил, потому что глянул на меня, уклончиво прижавшегося к бетонной клумбе перед домом, смотревшего во все стороны, только не на нее, с легким неодобрением.
«А ты не к метро?»
— спросил он у меня.
«Нет, у нас с ним есть дела».
Не слишком убедительно ответила мама, когда поняла, что я не знаю, что сказать. Обычно я не обращал много внимания на ее одежду, но то, как она была одета в то утро — белый тренч, воздушный розовый шарф, черно-белые двухцветные лоуферы — теперь выжжено у меня в памяти так прочно, что мне трудно вспомнить ее в чем-то другом. Мне было 13. Ненавижу вспоминать, как натянуто мы с ней общались то утро. Настолько, что нашу скованность заметил даже швейцар. Будь все по-другому, и мы бы с ней по-дружески болтали, но в то утро нам было нечего сказать друг другу, потому что меня временно отстранили от занятий. Накануне ей позвонили из школы на работу. Домой она вернулась злой и молчаливой. А хуже всего, я даже не знал, за что меня исключили, хотя процентов на 75 был уверен, что мистер Биман по пути из своего кабинета в учительскую выглянул в окно второго этажа ровно в тот самый неподходящий момент, когда я курил на территории школы. Точнее, видел, как я стоял рядом с Томом Кейблом, пока он курил, что в моей школе практически приравнивалось к курению. А курение моя мать терпеть не могла. Ее родители, рассказы о которых я обожал слушать и которые совсем нечестно умерли до того, как я успел с ними познакомиться, были милейшими людьми, которые тренировали лошадей, разъезжали по всему Западу и зарабатывали на жизнь разведением лошадей моргановской породы. Любители коктейлей и канасты, живчики, которые каждый год ездили на дерби в Кентукки и сигареты держали в серебряных портсигарах по всему дому. Но однажды моя бабка вернулась из конюшен и, переломившись надвое, начала кашлять кровью.
Поэтому, пока мама была подростком, на крыльце все время стояли кислородные баллоны, а в спальне были наглухо опущены занавеси.